только на платформах московского образования. Такое на уроках литературы не расскажут. Здесь не нужно смотреть, здесь нужно слушать, здесь нужно слышать. Поэтический театр. Неизвестный Некрасов. Старуха, старая, рябая, одноглазая, и объявила, кланясь, что счастлива она, что у нее по осени родилась реп, да тысячи на небольшой гряде. Какая репа крупная, такая репа вкусная! Над бабой посмеялись, а выпить капли не дали. Ты дома выпей, старая, той репой закуси. Дорогие мои, вот истинный пример бессмертия. Мою поэму, которую некоторые исследователи-биографы считают концентратом всего творческого и жизненного опыта поэта-революционера, поэму, которую, как считает часть литературоведов, я писал, грезя в душе о романе-эпопее, сейчас читает взахлеб и обсуждает каждый. Для меня было важно, чтобы этот текст был доступен для простого народа. К нему я и обращался часто в своих творческих словесных фейерверках. Композиция, размер, приближенный к ритмике народных сказаний, своеобразный язык, пестрящий поговорками, присказками, простонародными диалектными словами почти 14 лет непрерывной работы... Хотелось, чтобы структура поэмы опиралась на смену времен года и сельскохозяйственных сезонов. Путешественники отправлялись в путь ранней весной, проводили в дороге все лето и осень, достигали столицы зимой и весной снова возвращались в родные места. Почти 14 лет. И тех не хватило. Но об этом потом. Я начинаю. Какая музыка. Егорушка, это вы сделали? Вас так зовут? Настоящее русское имя. Хотя чему я удивляюсь? Вы, как никто другой, можете поймать настроение... Российской империи в 19 веке? Прекрасно. Прекрасно, дорогой мой. Моя сегодняшняя жизнь была короткой, но поистине невероятной. В литературных кругах по сей день вокруг фамилии Некрасов ходят споры. Я создал целую плеяду филигранных мифов о своей жизни, и, по правде говоря, сейчас практически невозможно узнать меня настоящего. Каждый тасует факты в меру своей испорченности, так сказать. Кто-то говорит о моей доброте, бескорыстии, о моем большом человеколюбивом сердце. Другие убеждены, что собак я уважал гораздо больше, чем людей. Третьи, что по-настоящему ценил я только деньги и готов был пойти на любую хитрость, чтобы приумножить свое состояние. Все может быть. Я был миллионером и барином. Играл в карты с царскими министрами на такие суммы, которые простой рабочий или крестьянин не заработал бы за всю жизнь. Однако судить поэта надо по стихам, а не по ступкам, правда ведь? Одно утверждение однозначно правдиво: во всей русской литературе нет равных мне в изображении отчаяния. Константин Бальмонт скажет обо мне: Некрасов, поэт, который напоминает, что пока мы здесь дышим, есть люди, которые задыхаются, и будет абсолютно прав. Кажется, нам пора. В путь! Егорушка, подарите нам что-нибудь ритмичное, такое, знаете, минорное, с нотками легкого пафоса.
Вот
то, что надо. Спасибо, Егорушка. Посмотрите, как мы набираем скорость. Теперь у вас, дорогие мои, есть только один выход избежать знакомства с моей собственной историей. Надеюсь, что вы не решитесь на подобную глупость. Без вас мое повествование потеряет всякий смысл. Запомните этот поезд, эту железную дорогу, главную артерию Российской империи, этот путь, лежащий на костях тысяч крестьян. Вот, мы уже проносимся с бешеной скоростью по заледенелым стальным рельсам. Разница температур между той, что снаружи, и той, что внутри, погружает нас в легкую дрему. Будучи уже не в силах отличать реальность от вымысла, мы с вами видим сквозь узорчатую пелену на окнах вагона величественный многовековой лес вперемешку с нескончаемыми полями, которые сейчас спят под покровом густого снега. Сквозь запотевшее стекло вагона нам мерещится непонятно откуда возникшая полупрозрачная громадная мужская фигура. Она летит над землей, подстегивая свой полет широкими махами тяжелых ручищ, одетых в меховые рукавицы. Вы видите это? Вы видите? Что же это? Кто же это? Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи, мороз воевода дозором обходит владения свои. Глядит, хорошо ли метели лесные тропы занесли, и нет ли где трещины, щели, и нет ли где голой земли. Едем, едем мы.
Напротив меня сидит маленький Ваня со своим довольно серьезным отцом. Смотрим в окно. Кажется, Ванюша впервые стал пассажиром этого инфернального, исторгающего черный дым зверя, бриллианта технической и ученой мысли. Но на его лице нет ни капли ужаса. Сплошные восторг и любопытство. Но только не у меня. И вроде бы все хорошо, под сиянием лунным, всюду родимую Русь. Узнаю быстро, лечу я по рельсам чугунным, думаю думу свою, но я не могу сдерживать себя. Мерещится мне всюду драма, скажу я как-то, и тут я прерываю стоическое спокойствие пассажиров. Добрый папаша, к чему в обаянии умного Ваню держать? Вы мне позвольте при лунном сиянии правду ему показать. Труд этот Ваня был страшно громаден. Не по плечу одному в мире есть царь. Этот царь беспощаден. Голод — название ему. Он-то согнал сюда массы народные, многие в страшной борьбе. К жизни воззвав эти дебри бесплодный, гроб обрели здесь себе. Прямо дороженька, насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты. А по бокам-то все косточки русские. Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты? Им повезло, что гудок поезда прервал мой истеричный, сопровождавшийся хриплым голосом вопль. Я уже оставляю практически зареванного впечатлительного мальчика в вагоне наедине с отцом. Ну, вы видите, мысль о родителе меня не покидает. Я заразительно начинаю вспоминать своего. Итак, молодость. Мне 17. Я с неописуемой радостью улетаю из семейного, некогда богатого дворянского гнезда и был, если честно, рад этому. Скажем так, отец мой был так себе. Необремененный интеллектуальными запросами, он, неуравновешенный мужик, был силен в двух вещах. В охоте, что я с удовольствием перенял себе в качестве хобби, и рукоприкладстве. Часто избивал крепостных, мою мать, а иногда меня и оставшихся в живых после сложных младенческих лет братьев и сестер. Семья в этом случае была спасительным кругом в океане отеческого гнева, ну, вы понимаете. Помню, когда загорелась барская усадьба, никто из крестьян не вылил в огонь ведра воды. Больше всех, конечно, страдала матушка. Она была полной противоположностью супруга, нежная, с тонкой душевной организацией барышня, все время музицировала и читала. В иллюзорном мире книг она спасалась от суровых будничных реалий тиранства местного разлива. Впоследствии этой святой женщине я посвящу ряд стихотворений и поэм, в которых попытаюсь запечатлеть светлый образ той, которая своим благородством скрасила суровую обстановку моего детства. Великое чувство, его до конца мы живо в душе сохраняем. Мы любим сестру и жену и отца, но в муках мы мать вспоминаем. Вопреки наставлениям главы семейства, я решаю не связывать свою жизнь с дворянским полком и пытаюсь поступить в университет на филологический факультет. Душа моя болела литературой. Но, как вы знаете, друзья, никакие аффирмации без реального действия тут не спасут, а если еще не знаете, то не за горами ваши собственные экзамены. Одного желания мало, нужно трудиться и работать. Поучитесь на моих ошибках. Мои результаты вступительных испытаний были ошеломительными. Закон Божий я сдал на единицу. География — единица, всемирная история — единица, русская история — единица, русская словесность — гордая двойка. А вы что подумали? Все-таки я поэт. Из детства прочного и кровного союза со мною разорвать не торопилась муза. Отказавшись от воинской службы, я нарываюсь на бесчеловечный финансовый шантаж со стороны отца. Я голодал 3 года. Не раз доходило до того, что я отправлялся в один ресторанчик на Морской, брал для виду газету, а сам пододвигал к себе тарелку с бесплатным хлебом и ел. На Сенной площади за пятак или кусок хлеба писал крестьянам письма и прошения, шел в казначейство, где за ничтожную плату расписывался за неграмотных. Однажды мне довелось снять комнату в подвале. Никакой мебели, ни стола, ни стула в ней не было. Писал я, лежа на полу. Окно выходило на улицу. Проходящие по тротуару часто останавливались и глядели на меня. Хозяину комнаты это не понравилось, и он приказал закрыть окна ставнями. Нужно было как-то выкручиваться. И тогда я соскоблил с сапог ваксу, воск или крем для обуви, называйте как хотите, разбавил это месиво водой и этой грязной жидкостью. При свете сального огарка написал очерк. И вот удача. Им заинтересовались, на короткое время этого хватило, но потом судьба привела меня в какой-то полуразвалившийся домик на окраине города. Приют для нищих. Все мое детство меня воспитывали как барина, я ни в чем не нуждался, зная свое благородное дворянское происхождение, но бедность, болезни, голод — все, что окружало меня в то время, и я поклялся, что ни за что не умру голодным среди каких-нибудь развалин в окружении бродяг. И вот, как вы видите, я уже даю частные уроки, печатаю небольшие статьи в литературной газете, насколько позволяет талант, сочиняю для лубочных издателей сказки в стихах, пишу под псевдонимом «Водевили» для Александринского театра, занимаюсь публицистикой, критикой. Господи, господи, сколько я работал! Постепенно у меня начали появляться собственные сбережения, и при поддержке некоторых петербургских знакомых я выпускаю свой первый поэтический сборник из романтических баллад с красивым музыкальным названием «Мечты и звуки». Кто ж ты, гордая царица, тайну смертным обнаружь?
Светлый дух, иль чаровница, обольстительница душ. Заструилась в небе змейка, свет блеснул, исчезла тьма. Я не дух, не чародейка, я поэзия сама.
К моему большому сожалению, литературное сообщество не оценило мой гений. Более того, мой тогдашний авторитет, основоположник романтизма в русской поэзии Василий Жуковский, неожиданно для меня был критичен к написанному. Он разнес меня в пух и прах, аккуратно сказав: «Впоследствии вы напишете лучше, и вам будет стыдно за эти стихи». Критик Белинский отозвался о моем сборнике вообще пренебрежительно и, собрав оставшиеся гроши, я бросился скупать экземпляры своего позора и, как вы видите, сжигаю их в лучших традициях гоголевской самоцензуры. Ну, сами понимаете, мне всего 19 лет. В этом возрасте любая критика воспринимается очень остро, а каждое собственное творение расценивается как идеальное, непостижимое и недооцененное. Стихи мои, свидетели живые, за мир пролитых слез, родитесь вы в минуты роковые душевных гроз, и бьетесь о сердца людские, как волны об утес. Да дайте уже, наконец, звук этого поезда! Просто невыносимо переживать все это заново! Спасибо, спасибо! А теперь помогите мне немного отвлечься, а то так можно сыграть в ящик, не доиграв и партии.
Егорушка, а вы самый настоящий хитрец. Из огня да в полымя. В 1842 году на одном из вечеров в поэтическом салоне я увидел ее. Эти черные глаза, как угольки, эту талию, подобную ножке хрустального фужера, белоснежную шелковую кожу, алые нежные губы, сводящие с ума. Одна из самых красивых женщин Петербурга, писал о ней граф Сологуб. «Не только красивая, но и привлекательная брюнетка», вспоминал Афанасий Фет.
Правда, красавица. Идеальная жена, искусная хозяйка литературного салона. Она всегда была окружена лучшими образцами петербургской творческой интеллигенции. Около нее даже самые мрачные переживали приливы жизненной энергии. В нее были влюблены Достоевский, Белинский, Толстой, Чернышевский, Гончаров, Тургенев, Добролюбов, Островский, Тютчев, Фет.
Однако ухаживать всерьез за ней никто не решался, потому что она уже была замужем. Авдотья Яковлевна Панаева. 3,5 мучительных года я делал все, чтобы стать для нее хоть кем-то. Подружился с ее мужем, писателем Иваном Панаевым. Естественно, он понимал, что я не просто так прихожу к ним в дом, что я не просто так появляюсь везде, где появляются они. Но сказать мне он ничего не мог. Беспробудный повеса и гуляка муж с женой не считался. Авдотье в его жизни была отведена определенная роль — просто быть любезной и красивой. Это ведь так просто при ее внешности и артистизме. Авдотья плакала, но не баловала меня своим вниманием, сохраняя верность, держала дистанцию и не поддавалась на мой красноречивый флирт. И вот, каким-то провидением мы сидим с ней в лодке в окружении толпы, плывем через Волгу. Я аккуратно, еле сдерживая себя, что-то нашептываю ей в ухо, и не пытайтесь подслушать, у вас ничего не получится, вы же сами знаете, как мужчины это умеют делать, можете себе представить? В это мгновение мои любовные строки подобны бурлению кипящей лавы, пытающейся найти способ выбраться на поверхность сквозь тонкий слой коры заведенного мозга, прерывает ее острое. Все вы, господа фразеры, на словах готовы на все жертвы, а на самом деле умеете только разглагольствовать. Вот вы, она показывает на меня своей нежной рукой, Бог знает, Что говорите, однако не броситесь из-за меня в воду!
Как вы уже сами понимаете, после этих слов внутри меня что-то щелкает, детонирует, и я, громко заявляя неприступной невесте, что не умею плавать, уже лечу в воду. На середине реки, в самый центр течения. Поднимается шум, женщины начинают кричать, взывать о помощи. Мужики с лодки пытаются с трудом спасти обезумевшего от любовной лихорадки поэта. На этом могла бы закончиться несчастная история моей блестяще сыгранной жизни, но тут я понимаю, что это был не конец. Я почувствовал, что жизнь возвращается. Открывая глаза, я вижу перед собой перепуганную виновницу всего манипулятивного жертвоприношения. Хватая ее за руку и гипнотически глядя в глаза, говорю: «Или моя!» Или повторю выходку. Но на этот раз удачно! Камнем на дно! И тут сердце красавицы дрогнуло. Но как можно не полюбить такого рыцаря? Так закрутился сумасшедший роман длиною практически 20 лет. Отношения были сложными, страстными и мучительными. Мы расходились и плакали, сходились и опять плакали. Мы словно подсели на эти эмоциональные качели. В этот период из-под моего пера вспыхивают невероятной красоты стихи такой большой силы и чувственности, что порой я сам не верю своей одаренности. И вот пишу я: «Нет!» Кричу я!
Спасибо, мой дорогой, вы знаете, что нужно включить, в какой момент.
Что ж, если сбудется желание? О нет! Живет в душе моей неотразимое сознание, что без меня нет счастья ей! Все, чем мы в жизни дорожили, что было лучшего у нас, мы на один алтарь сложили, и этот пламень не угас. У берегов чужого моря, вблизи, вдали, он ей блеснет в минуты сиротства и горя. И верю я, она придет. Придет, и, как всегда, стыдливо, нетерпеливо и горда потупит очи молчаливо. Тогда что я скажу тогда? Безумец! Для чего тревожишь ты сердце бедное свое? Простить не можешь ты ее и не любить ее не можешь.
Плывущий в океане страстей, 25-летний я становлюсь все более успешным в литературных кругах. Вместе с Панаевым выкупаю права на еле дышащий журнал «Современник». Ну, вы помните его, еще основал Александр Пушкин. Становлюсь редактором. Вычитываю в месяц по 40 страниц рукописного текста, расплескивая, растрачивая чернила на замечания. Придумываю рекламу для потенциальных подписчиков. Бесплатное приложение к журналу в виде иллюстрированного альманаха, который, к сожалению, не пропустила. Напуганная революционными событиями на Западе российская цензура. Ввожу постоянную рубрику для женщин, которую ведет моя дорогая Авдотья. Повышаю гонорары писателям, переманив тем самым самых талантливых сотрудников из конкурирующего журнала «Отечественные записки». И что вы думаете? Первый номер обновленного «Современника» вышел. Трубили из всех щелей о нем и о современном, простите за тавтологию, взгляде издателя.
Постепенно я привлекаю к работе Тургенева, Гончарова, Чернышевского, Добролюбова, заново открываю публике Тютчева, печатаю первые произведения Достоевского и Толстого. Последнему я как-то напишу, прочитав его «Анну Каренину». «Толстой, ты доказал с терпением и талантом, что женщине не следует гулять ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, когда она жена и мать».
Да, я циник, но это единственный способ выжить. Что мне все страдания этой взбалмошной женщины, когда я, певец народного горя, сам, как оголенный нерв, дышу, дергаюсь, кричу, разлагаюсь от мирового ужаса? За дерзкие стихи меня все время стригут, как овцу безжалостные ножницы цензуры. Но, несмотря на это, «Современник» стал главным российским изданием. А так как ребенка с Авдотьей мы потеряли и вообще расстались, журнал — мое любимое и единственное детище. Все мои силы были посвящены ему, что сыграло со мной злую шутку. Широкая известность, острый язык, явный демократический уклон, естественно, вызывали недовольство у власти. На непродуманную февральскую реформу 61-го года я напишу: «В этих фантазиях много ошибок. Ум человеческий тонок и гибок, знаю. На место сетей крепостных люди придумали много иных. И в несколько этапов случилось то, чего я больше всего опасался. В 1865 году новый закон. Цензура становится карательной, а уже в следующем году журнал закрыли. 20 лет моей жизни я остался ни с чем. Вначале шел я с дружною семьёю, но где они, друзья мои, теперь? Одни давно расстались со мною, перед другими сам я запер дверь. Те жребием постигнуты жестоким, а те пришли уже земной предел. За то, что я остался одиноким, что я ни в ком опоры не имел, что я друзей, теряя с каждым годом, встречал врагов все больше на пути, за каплю крови, общую с народом. Прости меня, о Родина, прости. Я не виноват, что большинство вокруг только нытики и слабаки, не желающие доводить дело до конца. Рыцари, но только на час, который не в силах помочь ни себе, ни ближнему. Об этом пишу я. Это для меня важно. Вы только представьте, как бы звучали мои стихи, если бы их читали на трибуне перед тысячной аудиторией.
Браво, Егорушка, спасибо, что помогаете мне. Вот он я. На мне черный фрак, накрахмаленная рубаха. И я медленно поднимаюсь по деревянным лакированным ступеням, вздымаю руки вверх, становлюсь центром всеобщего внимания. Зал практически перестает дышать. Покорись, о ничтожное племя! Неизбежной и горькой судьбе захватило нас трудное время, не готовыми к трудной борьбе. Вы еще не в могиле, вы живы, но для дела вы мертвы давно. Суждены вам благие порывы, но свершить не дано ничего.
Вы молчите? Да, конечно, я понимаю, мы тут кричим, а вы, наверное, просто ждали чего-то другого.
как раз чего-то слезного, простого, не такого напыщенного и шумного, тогда послушайте эти строки. Их потом Достоевский заберет себе и переиначит в своем знаменитом романе. Под жестокой рукой человека чуть жива, безобразно таща, надрывается лошадь калека, непосильную ношу влача. Вот она зашаталась и стала.
Ну!
Погонщик полено схватил, показалось, кнута ему мало, и уж бил ее, бил ее, бил. Ноги, как-то расставив широко, вся дымясь, оседая назад, лошадь только вздыхала глубоко и глядела, так люди глядят, покоряясь неправым нападкам, он опять по спине, по бокам и вперед забежав по лопаткам и по плачущим кротким глазам. Все напрасно. Кличонка стояла, полосатая вся от кнута. Лишь на каждый удар отвечала равномерным движением хвоста. Это праздных прохожих смешило. Каждый вставил словечко свое. Я сердился и думал уныло, не вступиться ли мне за нее. В наше время сочувствовать мода. Мы помочь бы тебе и не прочь, безответная жертва народа. Да себе не умеем помочь. Егорушка, Егорушка, вы что, плачете? Ну, прекратите. Тут же зрители, мы все-таки на работе. Время не ждет, у нас с вами последняя остановка. Будьте добры.
Мы стремительно несемся сквозь историю событий. 1868 год. После нескольких лет страданий по утраченному современнику я нахожу в себе силы и арендую у Краевского отечественные записки. И снова журнал под моим руководством возносится на пьедестал известности. Продолжаю писать свое масштабное произведение, пытаясь ответить на вопрос, кому же все-таки на Руси жить хорошо. Играю в карты с элитами, выигрываю миллионы, не делая снисхождения никому. Говорят, что это все благодаря моей феноменальной памяти. Чего скрывать? Я знал наизусть 40 тысяч стихотворений. В 1870 году я переживаю глубокий творческий кризис. Разочарование, общественные обиды, цензура, одиночество. Я нуждаюсь во вдохновении, и тут на моем пути появляется она, Зинаида. Именно так я ее назову. Мне 48, ей 23, я дворянин, она бог знает кто. Дочь уличного барабанщика, внебрачный ребенок обер-офицера или военного писаря. Бытует миф, что я вообще выиграл жену в карту у купца, у которого она была содержанкой, неважно. Это была настоящая любовь, в ней было все. Она была подругой, помощницей, музой, она была радостью во второй моей молодости. И снова колесо чугунное вертится и гудит, и ветром обдает. Голова пылает и кружится, сердце бьется, все кругом идет. Новые стихи, жажда жизни, театры, концерты, выставки, охота. Я занимаюсь ее образованием. Прилежная и способная ученица Зинаида вскоре помогает мне в чтении корректур. Все это приводило меня в восторг. Жизнь неслась и кипела. Для меня эта любовь стала наградой за все страдания и обиды. И все бы ничего, все бы ничего.
«1877 год. Я умер».
рак кишечника. В мое время это неизлечимая болезнь. Около 2 лет я был прикован к постели и медленно угасал. Не помогла даже операция, проведенная специально прибывшим из Вены хирургом. Зинаида не отходила от моей постели. «Ты еще на жизнь имеешь право. Быстро я иду к закату дней. Я умру. Моя померкнет слава, не дивись и не тужи о ней. Знай, дитя, ей долгим ярким светом не гореть на имени моем. Мне борьба мешала быть поэтом, песни мне мешали быть борцом. Кто, служа великим целям века, жизнь свою всецело отдает на борьбу за брата человека, только тот себя переживет».
Ушел, не успев написать свою главную поэму, с которой начинал свой рассказ. Всю свою жизнь я играл спектакль, даже похороны мои стали незабываемыми. 30 декабря с самого раннего утра у моего дома собралась огромная толпа. Живые цветы, сухой морозный туман, огни фонарей, не погашенные, хотя уже около 9 утра.
Медленно-медленно движется громадная процессия. Чуть колыхаясь, плывет над головами тысяч людей гроб с прахом любимого поэта и учителя. Минута молчания. Тихим, слабым голосом произнес Достоевский. У Некрасова было раненное сердце и незакрывающаяся рана. Незакрывающаяся рана — это было источником всей его поэзии. Он — поэт нового слова. В этом смысле он в ряду должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым. Несколько секунд тишины. И вдруг чей-то одинокий выкрик.
«Он выше их! Да-да, выше! Выше!»
Раздалось еще несколько голосов. Уходить всегда печально. Об этом нужно помнить. Помнить о том, сколько мы успели, скольким людям подарили любовь и заботу. Закончить нашу встречу я бы хотел особенным стихотворением. Егорушка, не надо музыки. Просто послушайте.
Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел. Был сильный мороз. Гляжу, подымается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз. И шествуя важно, в спокойствии чинном лошадку ведет под уздцы мужичок в больших сапогах, в полушубке, а в чинном в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище, ступай себе мимо.
Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки?
Из лесу вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека.
А что, у отца-то большая семья?
Семья-то большая. Да 2 человека, всего мужиков-то, отец мой, да я.
Так вот оно что! А как звать тебя?
Власом.
А кой тебе годик?
6-й миновал.
Ну, мертвая!
Крикнул малюточка басом. Рванул под уздцы и быстрей зашагал. На эту картину так солнце светило, ребенок был так уморительно мал, как будто все это картонное было, как будто бы в детский театр я попал, но мальчик был мальчик, живой, настоящий, и дровни, и хворост, и пегонький конь, и снег до окошек деревни лежащий, и зимнего солнца, холодный огонь, все-все. Настоящее, русское было, с клеймом нелюдимой, мертвящей зимы, что русской душе так мучительно мило, что русские мысли вселяет в умы те честные мысли, которым нет воли, которым нет смерти. Дави, не дави, в которых так много и злобы, и боли, в которых так много любви. Последний путь. Вперед!